И сейчас мы будем говорить на такую интересную тему: миротворческая деятельность на востоке Украины в условиях гибридной войны. И будем мы на эту тему говорить с Игорем Прусом. Игорь Прус – координатор волонтерского сообщества, волонтерской организации «Любов немає кордонів». Та, вот так вот называется на украинском языке. Ну, поскольку эта программа у нас на русском, но я думаю, название все перевели. Игорь, а чем отличается вот миротворческая деятельность вообще от миротворческой деятельности в условиях гибридной войны?
Дело все в том, что когда классическая война идет, мир, солдаты дошли до границы, поставили, восстановили границу, все, можем делать парад победы. То есть там все люди как бы за нас. Здесь же в условиях информационной подготовки к гибридной войне, ее начала, люди, естественно, не почувствовать мира, да, войска вышли, вот, допустим, сейчас стоят войска на какой-то линии, вот блокпост, серая зона, начинается другая территория. Эти люди на украинской территории, но почувствовать, что они украинцы, они еще не могут, и излечиться от тех ран, которые они получили, еще нет такого. Ну, последний случай вы знаете в станице Луганской, про украинскому директору одной из школ кинули во двор 3 гранаты. Слава богу, все живы. Есть там какие-то там мелкие проблемы. То есть люди не почувствовали себя украинцами там. То есть они их сначала засунули как бы в такую среду, что они не украинцы. Они стали, как в том мультфильме, я же, говорит, опоссум, а не мамонт. Вот так вот примерно и есть. И мы должны, чтобы восстановить мир, мы должны поменять это. И я знаю, что ваше радио там транслируется, но чтобы люди начали это слушать, сначала надо их как бы вот эту оболочку защитную, кожицу эту, как-то разрушить мягенько и нежно, а потом уже они будут чувствовать себя.
Ну, подскажите нам, как это сделать. Мы вот со своей стороны сделали этот первый шаг, когда решили, что программа будет выходить на русском языке, чтобы получить, как я это называю, точку входа. Мы понимаем прекрасно неоднозначное отношение и к Украине, и к украинскому проекту, и языку, но мы хотим начать хотя бы говорить с этими людьми. А что делать дальше? Какие шаги еще можно сделать?
Смотрите, я считаю, что мы должны, вот наш месседж, как я и говорю, что мир придет в Украину не через оружие. Оружие нужно для отражения агрессии. Когда мы установим мир между сердцами людей, то мы можем тогда говорить о мире. Мы должны, во-первых, показать Украину. Естественно, мы не можем переместить все этих людей, допустим, там, во Львов, в Житомир, в Винницу. Однако, когда мы, как волонтеры, приезжаем туда, и с нас в волонтерском сообществе не только украинцы, очень много людей с разных стран, с разных вообще. География такая обширна, что тяжело представить. Когда туда приезжают, местное население первое спрашивает: зачем ты сюда приехал? Почему? Кто тебе платит? Кто тебя послал? Какая твоя цель? Что ты будешь здесь делать?
Это они у волонтеров спрашивают?
У волонтеров. Приехали, допустим, цыгане с Закарпатья, с Мукачева. Там даже солдаты прибежали, пограничники, проверять документы. Кто ж такие?
Волонтеры.
Да, цыгане, они выглядят по-другому несколько. Они испугались, что за высадка цыган. И такое было. У нас были волонтеры с Чили. Представляете, чилийца. Даже солдаты спрашивают на блокпостах, почему он сюда едет. Смотрят на паспорт. Республика де Чили. Листают. Говорят, а что ты приехал сюда?
Рисковые парни, надо сказать. Да. Так что же вы отвечаете местным жителям? Почему вы приехали?
Смотрите, скажем так. Существуют первые две проблемы. Есть проблема ценностей на востоке Украины у людей и проблема ценностей на западе. Есть проблема героев. Есть герои на востоке Украины, ну, скажем там, условно говоря, маршал Жуков, да? Есть герои на западе Украины. Ну, мы знаем, допустим, там Степан Бандера, Шухевич, еще кто-то. И эти ценности разные. Если мы объединяем их вместе нельзя. И сказать, откажись от своих ценностей, тяжело. Сказать этим, откажись от ценностей. Мы считаем, что наша страна христианская, мы должны объединяться насчет только под христианских ценностей. И на христианских ценностях мы можем мириться. И вот мы, когда к ним приезжаем, мы говорим, да, мы, любовь к ближнему, это наша одна из ценностей. Мы хотим показать вам эту любовь. Мы не за деньги, не за каких-то интересы. Мы не за политиков. Мы просто любим вас, как любовь к ближнему. Вот, вот только так мы можем показать. Конечно, это сначала сложно...
Но спрашивают, наверное, какой конфессии, да, если вы упоминаете о христианских ценностях. Я думаю, что это, наверное, один из первых вопросов, которые вам могут задать.
Это такой же вопрос наследия разделения. Это вопрос наследия разделения. Какой конфессии, какой ты... Зачем этот вопрос задают люди? Это для того, чтобы опять почувствовать себя разделенным.
Так, и что же вы отвечаете?
Единая церковь в мире существует. Зачем мы будем разделять? Один патриархат, второй патриархат. Одна церковь, другая церковь. Это тоже следствие разделения. То есть это же, ну, как бы, зачем оно надо? Также можно разделять, там, с какой вы области. Вы с нашей области, не с нашей области. С какого района. Также подростки делятся, вы знаете, с какого района в Киеве даже, да? О, ты Троещин, ты не Троещин, ты не наш, да?
Хорошо, но все-таки что отвечают? Ваши аргументы, они понятны.
У нас абсолютно с разных
диалог,
конфессий люди, волонтеры в нашем сообществе.
Да, волонтеры. Я говорю о людях, которые в том же Старобельске, например, с вами встречаются, вы ведете с ним такой диалог. Какие контраргументы вначале вы слышите, и как удается переломить беседу и найти какую-то мирную тональность для разговора?
Давайте тогда так сделаем. Есть обычная стандартная вещь. Стандартная притча в Библии, где самарянин оказывает помощь иудею. Они же с разной конфессии были. Но тот лежал побитый вдоль дороги, он пришел и ему помог. Эта история знаменитая тем, что это первая волонтерская помощь. Когда он его отвез в гостиницу, еще дал наперед денег, полечите его, если не хватит, я вам еще дам. У них тогда такое же было разделение. И он же не смотрел, с какой он конфессии. Он помогал. Так же самое, у нас люди абсолютно со всех разных конфессий, с разных стран мира, и вот именно та любовь, которая не знает границы, она разламывает эту границу к ближнему. Вот так вот оно и происходит.
Я бы хотела вот задать такой вопрос. Люди, которые встречают вас там, они всегда относятся с недоверием? Или кто-то вот уже, возможно, привык, что приезжают волонтеры, помогают, что вот есть люди, которые заинтересованы в поддержке и так далее?
Вы знаете, есть случаи абсолютно разные. Мы учитываем, что все там люди, которые жили там во время обстрелов, есть люди, которые не жили во время обстрелов, они уехали, потом приехали назад. То те люди, которые жили во время обстрелов, это люди, которые имеют явные признаки посттравматического стрессового расстройства. У них абсолютное недоверие. У них катастрофические страхи перед завтрашним днем. Они помощь гребут двумя руками, от кого бы она ни приходила, потому что не знают, чем будет, как закончится завтрашний день. У них вот просто страх такой из разряда паники. Понимаете? Поэтому... И у них, естественно, страхи на все. На все, что хочешь. Даже кто-то фотографирует, не фотографируйте меня. Что мы сделаем? Что, эта фотография, это что? Какой-то криминал? Нет, даже такие есть страхи. Те, кто уже познакомился с нами, они отлично реагируют, они дружат. Есть даже случаи, когда местные люди... У нас стоит в станице Луганской, возле пункта пропуска, большая волонтерская палатка, где мы раздаем различные виды помощи. Люди местные приносят одежду и говорят, вот у меня выросли дети, возьмите, раздайте тому, кому надо. Это они... Еще один секрет расскажу. Есть волонтеры, которые пешком приходят с Луганска. Люди, которые хотят у нас побыть волонтерами и послужить другим людям в нашем волонтерском пункте. А потом через два дня возвращаются назад в Луганск. На
вынуждены возвращаться, очевидно.
Ну, они там какие-то сдерживающие факторы, но они хотят быть волонтерами. Волонтером быть — это... колоссальное приятное удовольствие.
А там в Луганске они не могут заниматься волонтерством? Что там вообще происходит? Там есть какая-то сеть подобная взаимопомощи между людьми на этих неподконтрольных территориях?
Мне тяжело обсуждать этот такой вопрос. Во-первых, мы стараемся не... мы боимся за этих людей. Потому что сказать, что он украинский волонтер и живет в Луганске, и сказать его имя и так далее, или какие-то еще детали дать сейчас в прямой эфир, это будет опасно для его жизни. То есть, мы не можем знать, как с ним поступит местное там Министерство государственной безопасности, так называемое. Зачем нам это, говорить? Я знаю, что приходят люди, им приятно, они... Надо будет потом, может быть, в отдельную передачу посвятим, обсудим формат, как это. Очень интересная там есть волонтерская деятельность. Существует, мы осуществляем. экзотическим способом, даже я скажу так, потому что наши волонтеры, я скажу, даже посещают людей в тюрьмах на оккупированной территории.
Ого.
Потому что, если, допустим, условно говоря, человек сидел до вот этого конфликта в Луганске, или в Донецке, или в Макеевке, или в Янакиеве в колонии, а его родственники живут в Житомире, как ему передать туда посылку? И кто к нему придет проведать, если у него нет там родственников? А он сидит в Янакиево. То наши волонтеры приходят к нему в Янакиево, в колонию, посещают, просто пообщаться, поговорить. Или передать какую-то теплую вещь, одежду, продукты или лекарства.
Вот, собственно, это такой момент очень деликатный, поскольку боевики до сих пор не дали разрешения, чтобы украинских заключенных в тюрьмах посещали представители ОБСЕ или Красный Крест, но я так понимаю, что каким-то менее заметным и распиаренным организациям добиться такого разрешения гораздо проще.
Не, просто человек записывается на свидание, короткое терминовое побачение, называется термин, и он выходит. Есть люди, которые выходят и первый раз видят человека. Кто это? Говорит, да мы к тебе пришли просто пообщаться. А он там за весь период конфликта к нему не приходил.
Игорь Прус, говорим мы о миротворческой деятельности в условиях гибридной войны. Мы вот в самом начале разговора начали обсуждать технологию вот, налаживания диалога с теми людьми, которые имеют кардинально разные взгляды. Что еще, может быть, вы нам расскажете какой-то удачный пример от конфронтации до понимания и, возможно, примирения и принятие ценностей другого человека?
Ну, вы знаете, такой, ну, как бы, процесс очень сложный. Вот вы представляете, что вы спускаетесь сейчас в подвал. Идет обстрел. Хороший обстрел, ну, я в кавычках говорю.
Сильный, там.
Да, что у вас песок сыпется с потолка на вас. Вы выходите, вашего дома нет. Откуда летело? Слева или справа? С запада или с востока? И кто придет к этому человеку и скажет, что придет украинский солдат, скажет, извини, это я стрелял? Ну, а у него это боль в сердце. И эта боль не проходит. Да, можно сказать, вот тебе мешок транквилизаторов, наелся, забылся, тебе хорошо. Но она же возвращается. И в государстве нету ни каких-то структур, ничего, которые бы могли заниматься этим. Да, есть какие-то подразделения в Министерстве обороны еще тут, но это на те миллионы людей, которые там живут, это капля в море. И мы призываем, чтобы волонтеры, как сообщество, как много разных сообществ, как такое явление в украинском обществе, начало действовать персонально, от сердца к сердцу, с этими людьми. Или другая история, когда женщины, осколки в теле, и они не вытащили, потому что когда были обстрелы, не работал рентген-аппарат. Кровь остановили, осколки остались. Они каждый день болят у нее. Ну, как ей сказать, оттуда стреляли, кто это? Ну, мы приходим, говорим, давайте так, простите вы их, этих людей, в первую очередь. Ваше прощение даст толчок к другому прощению. Если вы говорите, да, вы стреляли, но я не таю на вас зла. Я осталась жива, и слава Богу. Мне разбираться, кто стрелял в меня, тот или тот выстрел был. И вот на этом мы можем строить. Есть добрые примеры. У нас есть волонтеры и с того района, с той местности уже, которые служат там как волонтеры. Они, я не скажу, что они там на день там, рождения там, бендеры входят со смолоскипами. Там, ну, нет такого. Но у них нету вражды. Они встретили с Ровно, с Закарпатья, с Мукачева, с Хуста, с Винницы, с Житомира, с Полтавы, с Сум людей. Они точно знают, что они не опасны. И они откровенно общаются с нами. Мы вот такие примеры знаем. И я вам скажу так, что сказать, что он там сказал, что какие-то ценности, но он знает, что украинцы не враги. Он точно знает, что они приедут, помогут, что они еще сделают что-то такое больше. И вот поэтому мы собираем коллекцию добрых примеров. Но я вам скажу, что их мало сейчас. Потому что наше сообщество не такое большое. Мы приглашаем другие сообщества к такой же деятельности, от сердца к сердцу. Мы хотим, чтобы Помощь была комплексная. Вот я был, когда на пресс-конференции, я говорил о том, что надо переводить с формата просто привозить помощь туда, как вот возить и возить. Люди в этом случае превращаются в потребителей. Они просто как давай, давай, давай. Если мы даем им помощь в формате, как мы говорим, smart help, когда человеку заставляем что-то сделать, чтобы помощь увеличивалась, то он уже трудится. И у него уже какой-то креатив пошел, и он уже в другой среде. Не просто он сидит, слушает, стрельнули сегодня или не стрельнули. Мы в прошлом году раздавали семена. Весной раздавали наборы семян для посадки в прифронтовых районах, в огородах. На 6 сотках, на 4 человека семьи человеку хватает и есть летом, и законсервирует на зиму. Семена от редиски и заканчивает дыней. Понимаете, вот такой ассортимент. И люди трудятся все лето. Мы к ним посещаем, там узнаем, общаемся, разговариваем. Да, у нас все люди, практически все волонтеры, которые туда едут, они прошли психологическую основу психологической помощи, посттравматическим стрессовым расстройством. Они имеют опыт, умеют разговаривать с ними. И за этот период от весны до там, осени поздней...
Прорастает да. И в отношениях людей.
Да, и в отношениях людей. Так же самое мы в этом году также продолжаем это направление действовать. И люди трудятся. Мы ждем, что большое количество людей вернется весной вот те районы, где сейчас тишина. Потому что там сельскохозяйственные районы, не индустриально освобождены. И они смогут что-то сделать для себя. Это, допустим, семена. В этом году мы будем даже цыплят многодетным семьям раздавать, чтобы они получили цыплят весной и начали в течение лета выращивать к осени. Там были там мяско, яички, что-то еще. Но они будут трудиться каждый день.
Вы знаете, а у меня для вас совет обратиться. Надо вот разыскать какой-то канадский фонд. Проводил здесь в Киевской, Черкасской областях, я точно знаю. Такой интересный проект это было в конце 90-х, начале 2000-х, когда семьям раздавали коров, вот, но с условием, что рожденные телята будут отданы соседям. Вот, я думаю, что не только цыплят, но можно попробовать и побольше скотину. Или это нереально в тех условиях?
Дело все в том, что, смотрите, мы хотим чего-то с такого маленького. И так. Называется степ-бай-степ. Мы не можем сразу вот такое гигантское предложить. Потом многие люди боятся что-то большое, потому что там обстрелы были, люди просто бросали все, даже собак бросали. И они, ну, их надо что-то такое, что простое, что вот цыплята, ну, хоть ладно, зарезал их, там, сварил, съел и убежал. Ну, по крайней мере, вот так. Или, допустим, огород, который, если ты уехал, через неделю приехал, ну, ничего пока, ну, может, что-то засохло, но не страшно. Вот из-за этого мы вот так и хотим делать.
Игорь Прус, координатор волонтерской организации «Любовный Майя Кордонев». Игорь, где эти семена, цыплята и все? Как вас найти нашим слушателям?
Мы, наша вся координация производится на Фейсбуке. И там наше есть сообщество. И я не только, что те, кто люди...
Страничка как называется?
Так и напишите, без пробелов, «Любовный Майя Кордонев», вы найдете. Или в Google вам тоже может показать.
Но главное написать без пробелов. «Любовь Немая Кордонев».
Да. Угу. Я хочу сказать вот о чем, что у нас месседж не только тем, кто хочет эти цыплята. У нас месседж для тех, чтобы украинцы с этими цыплятами шли туда, к этим людям. Потому что получить цыплят мы сами найдем и точечно помощь, найдем этих людей, приедем, посмотрим, в каких они условиях, проинспектируем, что у них там есть сарай или нету сарая. Или они просто... Ну, могут завтра уехать эти люди, бросить это все. А нам важно, чтобы люди просыпались и пытались делать в таком формате со всей Украины. Представляете, 40 миллионов украинцев, 2 миллиона на оккупированной части примерно живет. Какое соотношение? Если каждый там по одному цыпленку даст этому, то там хватит, будет каждому по 20 цыплят. Вот она арифметика. Ну, минимально, я так говорю. Ну, там, кто живет в высотках, может быть, нет, но мы можем так.
Но идея ваша ясна. Так.
Спасибо большое. Игорь Прус, координатор волонтерской инициативы «Любовь не имеет границ».